же самое в отношении еды, что слишком много есть там жирного и мясного, вроде как говорится, и для живота плохо, и для организма плохо. Но иногда, значит, шашлычок умять под красное вино, в общем-то, вполне будет уместно. То есть, как бы, получается такая вот очень интересная вещь, что все религии, все философские течения, вот кроме, может быть, йоги и тантры, ну, которая практически неизвестна, поэтому она даже, ее можно и в расчет не брать, они все говорят, нет, 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 но люди вроде как с одной стороны слушают, а с другой стороны все равно по-своему поступают. Все равно по-своему поступают. Они как бы находят свой стиль поведения, вот, вот именно когда что можно. Почему это так случается? Потому что все-таки каждому человеку присуща внутренняя мудрость, которая как бы компенсирует вот эти вот перекосы этих всех религиозных течений и философских систем. Да? Ну действительно, как греха бояться, детей не рожать. Уже бы род людской 5 раз бы исчез с лица земли, если не больше, если бы действительно все стали досконально выполнять все предписания религиозные. Это Бог знает, к чему бы привело. Это был бы конец света, наверное, просто потому, чтобы все перестали рождаться. И вот, ну это все как бы на Западе. На Востоке, если честно, дело еще хуже обстоит. Потому что там ортодоксальные религии еще более мощные. На Западе все-таки какой-то здравый смысл присутствует, да, и как-то ну, как бы основы религии несколько пошатнулись, что ли, да. Но во всяком случае люди хоть и верят, верят в те или иные религиозные концепции, но все-таки не теряют голову, да. Очень интересно, кстати, в этом отношении понаблюдать за вновь обращенными. Вот я встречаю человека, да, он вчера там стал там буддистом, или христианином, или мусульманином каким-нибудь, да, и вот ему открылось. Вот до этого он вообще на это не смотрел, а сегодня ему открылось. И я вижу, как у него, да, жизнь начинает изменяться к лучшему. Он действительно, если до этого вел разгульный образ жизни, то теперь появились какие-то ограничивающие запреты, и они очень-очень благоприятно на него стали действовать. Да, действительно, если вчера он ходил синей мордой от перепоя, да, то сегодня румянец и так далее. И человек, вот новообращенный в эти религии, начинает все большим усердием практиковать, еще сильнее, начинает, рано или поздно он переступает эту золотую середину и выпадает в крайности. Он уже там открывает какие-то древние книги, где сказано, что надо питаться там 3 раза в неделю сушеным горохом, да, в промежутках между постоянными молитвами, да, на работу, значит, он приходит уже с вытянутым лицом от изнеможения, да, в ряд от этого, как говорится, сурового аскетического поста. И, как правило, в глазах появляется маниакальный блеск. Эти люди, как правило, пытаются обратить в свою религию всех вокруг людей. Вот там родных, близких, знакомых, незнакомых. И как бы иногда создается такое впечатление, что вот они себя изнуряют этими всеми постами и всеми этими, значит, вот ограничениями. А вот эту вот нереализованность, вот эти вот эмоции, они начинают выплескивать на то, значит, чтобы обратить, значит, новых людей в свою секту, религию, учение и так далее. То есть, как правило, такой склад фанатика получается из человека. А затем умные люди от этого фанатизма отказываются, но остаются в своих религиях, в своих учениях. Они начинают понимать, что они до этого были дети, и они ничего толком не понимали вот, в истинном смысле. Худший вариант — это когда, значит, человек продолжает быть фанатиком и начинает устраивать крестовые походы, начинает вести джихад священный против неверных, или еще как-нибудь по-другому начинает продолжать свой вот такой фанатизм. То есть, вот возникает такая, какие-то такие ножницы непонятные. Непонятные ножницы. И западный человек не особо в этом разбирается. Еще раз хочу подчеркнуть, что несмотря на то, что знание йоги пришло вот с Востока, и казалось бы, у них там все должно быть в порядке, но иной раз они в своем фанатизме заходят еще дальше, чем западный человек. Потому что западный человек, он все-таки воспитан на какой-то рационалистической культуре. Все-таки какие-то есть тормоза в голове. А человек Востока, вот иногда у него этих тормозов нет. И он действительно садится в этот Боинг и начинает, значит, там таранить эти небоскребы, или что он там начинает делать, обвешивается взрывчаткой и, значит, всех неверных вместе с собой отправляет там куда? К Будде, к Аллаху, куда он, я не знаю, куда. То есть, вот такая тенденция есть. И каждый, кто достаточно долго занимается любыми философскими системами, я подчеркиваю, это не обязательно может быть религия. С религиями и так все понятно. А какие-нибудь системы единоборств, это какие-нибудь системы самосовершенствования, это какие-нибудь системы медитации, неважно вообще, неважно. Но вот такая тенденция к фанатизму, к вот сужению как бы жизни, она наблюдается. И вот тут вдруг всплывает система прямо противоположная, которая вместо того, чтобы говорить «нет, нет, нет, нет», говорит «да, да, да, да». И эта система называется тантра. То есть это по-настоящему как бы немножко как взрыв, что ли, в ментальности. И понятно, что как только эта система возникает, и она начинает развиваться, и много людей начинают, так сказать, ну, тантра-йога. Йога и тантра. Потому что это две системы очень близкие, и их нельзя разделять. Так вот, понятно, что рано или поздно возникает простой вопрос. Ну почему во всех говорят системах нет, а в ней да? Чем вы можете мотивировать и обосновать это? Почему тантра, говорят да, имеет право на существование? И йога. Почему там сказано, что вы достигнете конечного результата, и где гарантия того, что, ну, как бы это не вранье? Может быть, это кто-то хитрый придумал такую систему, которая ведет никуда. Типа, ребята, ешьте, пейте, веселитесь, ничего не делайте, да? И все у вас будет хорошо. И вот ответ на этот вопрос во многом заключается именно... Итак, афоризм 27-й. Пусть вся моя речь, даже моя пустая болтовня, будет только повторением твоей мантры и молитва тебе. Нет, и молитва тебе. Повторением твоей мантры и молитва тебе. Каждое движение моих рук будет лишь ритуальным жестом тебе. Все мои перемещения будут лишь хождением вокруг тебя, воображаемой при ритуале. Когда я ем, пью, выполняю другие действия, пусть это будет ритуалом жертвоприношения тебе. Когда я буду ложиться, пусть это будет простирание перед тобой. Пусть все мое наслаждение от соединения с шакти будет посвящено тебе и будет твоим наслаждением. Что бы я ни делал, пусть все это будет формой служения тебе. Итак, комментарий на этот афоризм. Напоминаю вам, концепция Шривидии говорит о том, что весь этот мир создан лишь для того, чтобы мы пришли к осознанию вот этого высшего. Причем это высшее в Шривидии как бы имеет такую персонифицированную, что ли, если угодно, форму, либо образ. Это самой богини Шри. У нее много имен, она же и Лалита, она же и Трипура Сундари. И еще очень-очень большой список. Так вот, возвращаясь к нашему первому, вот к тому, с чего мы начали, о правомерности метода тантры. Почему я заговорил о тантре? Да потому что для огромного количества школ тантры текст Ананда Лахари стал сердцем, стал основной как бы идеей, стал основным двигателем, если угодно, стал вот именно тем, что заставляет, как говорится, работать, да, как вот в большом автомобиле где-то скрыт мотор. Точно так же и Ананда Лахари стала тем мотором, на основании которого построили огромное количество самых разных систем. Систем йоги, систем тантры. Но сперва нужен категоричный ответ, да, потому что мы поставили такой категоричный вопрос. Теперь нужен категоричный ответ. Так заблуждаются ли все основные религии и течения, когда они призывают человека соблюдать какие-то жесткие распорядки дня, обряды, какие-то ограничения? Либо не заблуждаются. Нужно ли следовать этим ограничениям или не нужно следовать? Ответ здесь такой, что все, как бы, здесь следующее, что все зависит исключительно от человека и от того, в какой стадии жизни он находится. Но вот такая, как бы так сказать, историческая хронология развития каждой человеческой души, она примерно следующая. Что сперва нужна мертвая вода ограничения, ограничения себя, для того, чтобы потом подействовала живая вода наслаждения всем. Если нет одного, не будет и второго. И поэтому все мировые религии и учения абсолютно справедливы и правильны, когда они призывают в чем-то себя, так сказать, воздерживать. Но вот такая неприятная особенность случилась со многими религиями и учениями, что как бы, знаете, как бы у них мертвая вода осталась, а живой воды не осталось. То есть после того, как человек научится себя ограничивать, по идее должны прийти методы, которые наоборот научат человека наслаждаться. А вот они не приходят. Поэтому вот многие эти, опять же, течения превращаются в такие ущербные, однобокие, такие вот, такие системы, которые, знаете, как бы, заготовку, если так можно уподобить человека в виде детали, да, сделали одну над ней операцию, да, а вторую не сделали. И, как сказал Козьма, какая-то вот эта однобокость наблюдается в человеке. Поэтому, когда вы начинаете анализировать жизнь, те или иные религиозные течения, нельзя быть категоричным. Нельзя говорить, что вот эти христиане дураки и неправы. Или что вот эти мусульмане вообще бараны, фанатики. Да? Или вот эти буддисты какие-то совершенно невменяемые атеисты. Да? Как иногда их представлять. Потому что будет полным-полно примеров этих горя христиан, горя буддистов, горя мусульман, горя даосистов, горя...